Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня в гостях у нас Михаил Селезнев, российский библеист, лингвист, академический руководитель бакалаврской программы «Библеистика и история Древнего Израиля» Высшей школы экономики. Мы говорили перед этим небольшим перерывом, что в 90-е годы у нас существовало несколько переводов Библии настолько разных, что можно было говорить о том, что это разные книги. Но я правильно понимаю вашу мысль, да?
Нет, не совсем. Дело в том, что поскольку большая часть их была передана с английского языка...
Вот, я как раз к этому.
То как раз нельзя сказать, что были разные книги.
Я понятен,
профессионал видел за этими книгами, что они сделаны не с оригинала.
А я к чему? Наши переводы на древнерусский, на церковнославянский, вернее, они тоже ведь были сделаны не с оригинала, не с языка оригинала.
Совершенно справедливо. Давайте вначале закончим. Это отдельная тема, на которой могу говорить не только какое-то одно краткое интервью, я могу прочесть вам целый курс, потому что ровно проблема соотношения русской Библии и церковнославянской Библии и стоящие за ними соотношение греческой библейской традиции с еврейской библейской традицией. Это то, чем я занимаюсь последние несколько лет. Я думаю, что у нас будет, может быть, 5 минут, в которые я мог бы попробую уложить двухсеместровый курс. Вот. Но прежде всего давайте закончим.
Мы можем отдельную программу этому посвятить как-нибудь.
Можно, пожалуйста. Вот. Но все-таки хотя бы несколько минут про это нужно будет действительно сказать. Но возвращаемся к 90-м годам. Так вот, у нас была какая ситуация? С одной стороны, синодальный перевод, который пользовался, ну, как сказать, в общем, он ощущался как единственный настоящий Библия. Если как-то говорить что-то про Библию, если переводить Библию только так, только такими словами, только таким стилем. Вот. И с другой стороны, вот это довольно большое количество появившихся совершенно непрофессиональных переводов с английского языка. И мне кажется, что то, что вот мы в рамках нашего проекта сделали, это, может быть, даже не так важны какие-то конкретные переводческие решения, к которым пришли, решения эти вот. Честно говоря, действительно, очень много мы их пересмотрел. Сколько важно то, что возник прецедент создания такого текста, который, с одной стороны, ориентирован именно на современную русскую литературную норму, с другой стороны, сделан не каким-то халтурным образом, как перевод с той или иной английской версии, а сделан с оригинальных языков, с использованием современных комментариев, современного понимания этих текстов. Понимаете, вопрос не в... даже не в выборе какого-то конкретного слова, а в том, что... Ну, знаете, я помню, когда-то я играл в компьютерные игры, там была такая компьютерная игра. Главный герой, или точнее говоря, вот его представитель на экране, оказывается посредине совершенно темного экрана. Он видит только ту точку, которая вокруг. Он там как-то ходит, с ним что-то случается, и по тем местам, где он проходит, там темнота разряжается, и он начинает видеть окрестности вокруг.
Это какие-то очень старые компьютерные игры.
Очень старые компьютерные игры. Потому что последние, мне кажется, лет 10-15 я вообще в компьютерные игры не играю, времени не хватает.
Ну, равно как и я, да. А были когда-то времена.
Были когда-то времена. Вот. Но вот эту игру я запомнил, мне кажется, она очень точно представляет собой образ, вот в частности, того, как мы какую роль наши переводческие работы сыграли в истории русской Библии. Вот вначале такое ощущение, что просто никак иначе, кроме как в синодальной стилистике, синодальными словами, сказать нельзя. А потом, по мере того, как ты двигаешься, пространство вокруг становится каким-то более очевидным, более расчищенным, и тоже, может быть, даже сделать... Не тот выбор, который сделал, там, скажем, 10 лет назад или 15 лет назад, но ты его делаешь сознательно, осмысленно. Не потому, что на тебя со всех сторон, ты просто вот, считаешь, что ты прикован к какой-то одной стилистической ноте. У тебя пространство расчищено, и возникает некое пространство свободы. Вот это, мне кажется, создание прецедента – это вещь очень важная. Вот мы своей работой над ветхозаветным переводом, создали прецедент создания русского библейского текста, с одной стороны, на современном русском литературном языке, с другой стороны, с опорой на современное научное знание.
А кому это надо? Кому нужны современные переводы? Есть на них запрос в российском обществе?
Вы знаете, это очень интересный вопрос.
Кто у нас читает Библию?
Эта часть, мне кажется, вопрос намного более общего. Помните, вот буквально где-то 15 минут назад мы с вами вспоминали 70-е годы, 80-е годы. Вот этот приход молодой российской интеллигенции в церковь. Потом в 90-е годы было просто массовое обращение людей, массовый приход людей самых разных социальных слоев в церковь. И мне кажется, мы находимся в такой точке, когда людям неизбежно нужно задуматься, а что означал для меня вот мой приход в церковь? Что я имею в виду, когда я говорю, что вот я член, скажем, Русской Православной Церкви, я христианин? Что это значит? Вот в такой неофитской перспективе все как бы понятно. Вот мне дали некоторое количество книжек, вот я их выучил, все, вот это есть.
Но это большой, вот именно это большой общий вопрос. А мы его пытаемся сузить до того, кто у нас читает Библию и кому нужен современный перевод на современном русском языке. Потому что если мы посмотрим на верующих людей, на церковных людей, мы поймем, что большой части из них хватает даже церковнославянской Библии. Неважно, что большинство из того, что там написано, не очень понятно, но сакральный текст. Ведь есть же такое понимание у некоторых людей, что это сакральный текст. Я его читаю вслух, стоя, и со мной что-то происходит. А есть другая часть, которая пользуется гораздо активнее синодальным переводом. Но вроде бы там вообще все понятно. Несмотря на то, что мы с вами там 5 минут назад говорили про то, что синодальный перевод устарел уже на момент издания с точки зрения языка, языковой формы, норм. Все равно там нет ничего непонятного, да, это местами тяжело воспринимается, местами это странно звучит в 2018 году, но все равно все понятно. А кому нужен перевод на хороший современный русский язык?
Вы сразу несколько вопросов, по сути дела, задали.
Начну с
ответа наиболее простой. Вы знаете, что касается утверждения, что синодальный перевод понятен, это, в общем, в значительной степени верно, если мы говорим про, скажем, повествовательную часть Нового Завета, то есть про Евангелие, про повествовательную часть Ветхого Завета, хотя и здесь уже с очень серьезными оговорками. Но если мы открываем, скажем, Павлово послание или ветхозаветные пророческие тексты, то уже даже на уровне языка синодальный перевод становится совершенно непонятным. Тексты сложные сами по себе. Вот,
я честно признаю, что я читаю это в переводе Аверинцева.
Но в переводе Аверинцева есть не все.
Ну, из того, что есть.
Ну да. Вот. И тексты настолько сложны, что как бы их ни переводить, все равно для того, чтобы понять, о чем идет речь, текста мало. Значительная часть случаев требуется хороший комментарий. Но перевод, который еще в дополнение к сложному оригинальному тексту калькирует, скажем, греческий или еврейский синтаксис оригинала, не соответствует современным нормам построения предложений, он на текст и без того сложно понимаемый, накладывает еще такой дополнительный слой сложностей, что текст становится непонятными совсем. Поэтому, ну да, чтение, скажем, 4 Евангелия и книги Бытия, в принципе, по синодальному переводу вполне возможно. А вот уже более сложные тексты.
Но ведь современный перевод не решит вопрос необходимости комментария. Да. Даже если это будет перевод на язык. Сейчас меня тут все, я уже предчувствую, как летят помидоры. Даже если это будет перевод на язык Пелевина или Сорокина, все равно нужен будет комментарий.
Безусловно. И это, мне кажется, сейчас вещь, которая, может быть, даже не менее важна, а более важна, чем, собственно, переводы библейских текстов на русский язык, потому что вот какой-то прорыв здесь, мне кажется, произошел в значительной степени как раз благодаря нашей работе. Есть некий прецедент перевода библейских текстов на русский язык. Есть какие-то образцы. Это могут быть, скажем, вот наши переводы, которые вышли из Старой Библии Российского Библейского общества 2011 года. Те же самые переводы Сергея Сергеевича Аверинцева, более ранние. Отдельные тексты переводил тоже тогда еще в позднесоветское время другой замечательный наш филолог Игорь Михайлович Дьяконов. Вот, сейчас есть, помимо переводов Российского Библейского общества, да, вот скажем, переводы, сделанные Андреем Сергеевичем. Но вот мне кажется, что сейчас, может быть, на первый план действительно выходит проблема не только и не столько перевода, сколько понимания текста. И это, кстати, возвращает нас к тому, с чего вы вот начали ваш предшествующий вопрос. Вы сказали, что ну, это мы говорим о каких-то таких очень глобальных вещах, давайте сузим, сузить не получится. Потому что вопрос о понимании библейского текста, в частности, людьми, которые принадлежат к Русской Православной Церкви, он неотделимо является частным случаем более общего понимания, более общего вопроса о том, как члены Русской Православной Церкви понимают, что такое вообще религия. Что значит быть христианином? Что такое традиция? Здесь, мне кажется, мы подходим к какой-то точке, где абсолютно для нашей религиозной традиции необходима своего рода рефлексия. Попытка понять, что же это все для нас означает. И хороший филологически корректный перевод, плюс хорошие, честные историко-критические комментарии к библейским текстам являются, мне кажется, необходимой основой не только для того, чтобы вот эти конкретные тексты прочесть. Это какая-то основа для того, чтобы вообще понять, ну вот, что означает религия в 21 веке.
В таком случае нам нужны, и вы абсолютно правы, нам нужны современные комментаторы. Есть в России современные комментаторы? Я понимаю, что такая классическая эпоха в России, хотя уже даже не в России, а зарубежье наше русское, объяснение и комментирование библейских текстов, это Ксян Безобразов.
Ксян Безобразов, он, на их отношение, замечательный человек. Он как раз, кстати, возглавлял работу над новым переводом Нового Завета в середине 20 века. Да, вот тогда кассиановский перевод, который представлял собой первую попытку в нашей русской традиции переводов Нового Завета опираться на так называемые критические издания Нового Завета, то есть на издания, которые стремятся восстановить новозаветный текст, греческий новозаветный текст в виде максимально приближенным к ситуации первого века нашей эры. Это тоже был очень важный шаг, потому что у нас византийские рукописи, более поздние, довольно часто расходятся с представлением современной науки о том, как новозаветный текст звучал в первом веке нашей эры. Это отдельный вопрос, как в таких случаях поступать. Я думаю, что точно так же, как в случае, скажем, расхождений, которые имеют место в Ветхом Завете, правильный, хороший, комментированный перевод должен отражать не просто какой-то один слой бытования текста, он должен отражать его историю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Академический руководитель бакалаврской программы «Библистика. История Древнего Израиля» в Высшей школе экономики, российский лингвист, библист Михаил Селезнев в гостях у «Светлого радио». Но хорошо, вопрос-то был в том, что Ксян Безобразов, епископ Ксян Безобразов, один из последних комментаторов российских Библии. Я не знаю, что сейчас происходит у нас в библеистике с этой точки зрения, но я прекрасно понимаю, что школа библеистики на Западе активно развивается, в том числе и с точки зрения комментаторов.
Я очень по-человечески глубоко уважаю владыку Ксиана Безобразова, но, конечно же, даже на тот момент, когда он свои комментарии писал, Ну, не был он профессиональным филологом-классиком или профессиональным филологом-библеистом. Между его работами и вот работами библистики того же времени, что это, конечно, колоссальный разрыв.
Зарубежный.
Зарубежный, да. Вот, а с тех пор произошло очень много всего, там, скажем, назовем такую маленькую в кавычках вещь, как открытие кумранских свитков, которые полностью перевернули наше представление и о Ветхом Завете, о тексте Ветхого Завета, и в историческом контексте Нового Завета. Вот. Поэтому я бы относился к работам Владыки Кассиана скорее как к очень важному памятнику истории русской мысли, чем как к современному комментарию, к современному заветному комментарию. И вопрос, который вы сейчас задаете, нас подводит к очень важной вещи. Нам нужна школа современная школа российской библистики. По большому счету, нам была бы нужна, там, не знаю, еще в 90-е годы, тогда, когда вот пали все те цензурные, идеологические и прочие ограничения, которые существовали в советское время, но школе это было неоткуда возникнуть. Потому что вырубить рощу – это очень легко. Нужно просто собрать, наверное, всех специалистов по какой-то дисциплине и посадить их в лагерь, или лучше расстрелять. И все, роща вырублена. А вот для того, чтобы эта роща заново выросла, требуется, на самом деле, не одно поколение. И вот мне кажется, что сейчас как раз у нас складывается такая ситуация, когда люди, там, скажем, разные биографии, вот я свою биографию отчасти рассказал, которые так или иначе занимались библистикой в позднесоветское время, в раннее перестроечное время, в позднее перестроечное время, нулевые годы и так далее, накопилась какая-то масса людей, которые вместе могут способствовать созданию какой-то действительно современной научной школы историко-филологического анализа Библии. И здесь как раз мы подходим, может быть, к двум проектам, которые, мне кажется, очень могут быть значимы и для нашей культуры, и для церковной традиции.
Один из них, я так понимаю, вы сейчас возглавляете в Вышке.
Да, один из них я возглавляю в Вышке.
Напомню, это программа «Библистика. История древнего Израиля».
Вышка «Библистика. История древнего Израиля». Программа, которая только сейчас открывается в Высшей школе экономики. 2018 год – это первый набор с 1 сентября. Вот. Другой проект, мне кажется, что внутри церкви, в церковных учебных заведениях тоже в какой-то степени складывается какая-то, появляется какая-то масса людей, которые могут и внутри церкви тоже начать создание какой-то библистической школы.
Я вас представлял как руководителя программы Высшей школы экономики, вы еще работаете в церковной аспирантуре и докторантуре.
Да, совершенно справедливо.
Да, сейчас вот вы про это тоже расскажете. Единственный вопрос о направлении библистика и история древнего Израиля, оно насколько интересно светским студентам, людям, которые, ну, скорее всего, никак не соотносят себя с церковной традицией?
Вы знаете...
Или такие люди не поступают в Вышку на эту программу?
Нет, я даже думаю, что большинство людей, которые в Вышку поступят на эту программу, не ассоциируют себя напрямую, по крайней мере, с Русской Православной Церковью. Дело в том, что вот, когда я рассказываю про нашу программу, то для меня важнейший такой образ – это образ перекрестка культур. Библия как перекресток культур. Культур, религиозных традиций, причем не просто перекресток, а перекресток, который в некоторых, наверное, очень является такой, что ли, командной высотой, да? Потому что, с одной стороны, мы видим, что на этом библейском перекрестке культур встречаются и очень сильное влияние оказывают на формирование Библии, скажем, культурные и религиозные традиции древней Месопотамии, древнего Египта, древневосточного Средиземноморья. Вырывать Библию, скажем, Ветхий Завет из этого мира было абсолютно неправильным. Поэтому, с одной стороны, для изучения Ветхого Завета требуется знание всех этих культур. С другой стороны, когда мы изучаем Библию на фоне этих традиций, то у человека, между прочим, открывается возможность не только останавливаться на своей специализации библейской, но заниматься и какими-то исследованиями прилегающих культур, прилегающих территорий, религиозных и литературных традиций. С другой стороны, с этой перекрестка расходятся две дороги двух крупнейших мировых религий. Последние 2000 лет – это христианство и иудаизм. Опять же, в нашу программу входит изучение раннехристианских текстов, входит изучение текстов раннего иудаизма. И опять же, то, что изучается на библейской программе в Высшей школе экономики, дает возможность человеку дальше специализироваться, если он хочет, в области истории христианской традиции, если он хочет, в области истории иудейской традиции, либо если он не чувствует какой-то своей принадлежности к той или иной религиозной традиции сегодняшней. Ну, в конце концов, филологи-классики занимаются чтением Гомера, совершенно не обязательно являясь при этом представителями древнегреческой религиозной традиции.
Там в названии программы заложено слово «Библия», которое для многих является таким, не хочу говорить отпугивающим, но если человек категорически не ассоциирует себя с религией, он посчитает, что ну вот и в Высшую школу экономики тоже проникли.
Ну, мне кажется, это очень плохо.
Это очень плохо. Это очень плохо. Но, к сожалению, вот бытует такое мнение, и ничего с ним не поделаешь. Это как раз плохо со всех точек зрения. Потому что на Западе такой проблемы не стоит.
Там такой проблемы нет.
Если человек не религиозен, но он просто хочет изучать текст, он идет и его изучает. И для него не важно. А у нас почему-то, ну, это вот немного наше наследие, наверное, советское еще. В нас бытует.
Вы знаете, я думаю, что это более сложная вещь. С одной стороны, да, это наверное. Советское наследие, с другой стороны, вы знаете, я же очень хорошо помню ту эпоху, на которой мы начали с вами разговор, скажем, 80-е годы, люди, которые хотели делать карьеру, они должны были на комсомольских собраниях выражать свои атеистические взгляды и прочее, но чтобы где-нибудь в кулуарах люди... Вот в университетской среде, по крайней мере, независимо от их убеждений, что-то плохое говорили бы про религию, это было как-то невозможно, было не принято ни комильфо. Вот, я думаю, что в том, что здесь, а потом 90-е годы, вот колоссальный интерес людей самых разных социальных слоев к религии, глубочайшее уважение к религии.
Лекции Кураева тогда проходили при полных залах.
Да, до этого... При полных залах проходили
с Александром Меня.
Вот. То, что вот это сменилось на, скажем так, достаточно насторожное отношение к религиозной проблематике, которую мы видим сейчас, я думаю, что в значительной степени это в этом виноваты.
И сами.
И сами верующие люди, скажем так. Не будем дальше уточнять.
А вот как раз второе ваше академическое место работы, преподавательское, это общецерковная аспирантура и докторантура. Причем для тех, кто не знает, это ну, фактически уже третья ступень богословского образования в России. Семинария, академия, понятно, что есть там богословские университеты несколько у нас, но такое вот внутри церковное – это семинария, академия, а дальше это вы, аспирантура, докторантура. Соответственно, сюда уже приходят люди, которые сознательно решили для себя заниматься богословской наукой.
Да, вот это, мне кажется... В некоторых отношениях уникальное учебное заведение. Дело в том, что вот библистика внутри церковной ограды, так как она возрождалась в 90-е, нулевые годы, в значительной степени основала себя как основанная на русских учебниках 19 века или на творениях отцов. Я бы даже сказал, в определенном не только дистанцировании, но и отталкивании от современной историко-критической библистики. С этим я довольно часто встречался с такого рода настроениями, скажем, в Московской духовной академии и в других наших церковных учебных заведениях. Должен сказать, что вот, может быть, даже в 90-е годы такое вот сознательное отталкивание от современной западной академической науки было даже много более ярко выражено, чем сейчас.
Традиции, опять же, я несколько раз уже делал отсылки к советскому времени, традиции, особенно московских духовных школ, они все-таки идут оттуда. Если в Петербурге, все-таки Петербургская, Ленинградская, на тот момент академия при митрополите Никодиме стала, ну, достаточно европейским учебным заведением, там, с многими «но», то московская сохранила такой где-то хороший, где-то, может быть, не очень хороший архаизм.
Ну, это более сложная картина. Я думаю, что архаизм, так или иначе, он, в общем, большинству наших учебных заведений свойственен. Вот, но сказать, что в 90-е, нулевые годы я поэтому практически не участвовал в преподавании библистики в церковных учебных заведениях, потому что понимал, что мой подход к библейским текстам, который скорее ближе к тому, что принято называть библистикой в западных университетах, здесь как-то входит какой-то клинч с тем, что принято называть библистикой, скажем, в наших семинариях. И однако же в 2010 году меня пригласили вначале преподавать какие-то библейские дисциплины, потом заведовать кафедрой библистики в общецерковной аспирантуре, докторантуре. И тогда, когда я стал преподавать библистику, тогда, когда я стал заведовать кафедрой, я увидел, что вот в этой конкретной точке действительно есть возможность внутри церковных структур, с одной стороны, но основываясь на стандартах современной мировой библистики, с другой стороны, построить какую-то кафедру, чтобы сложился какой-то коллектив, и мне кажется, в значительной степени мне это удалось. Ну, фактически, вообще, общецерковная аспирантура – это очень новое учебное заведение. Вот, я был первым заведующим кафедрой библистики общецерковной аспирантуре, можно сказать, основателем этой кафедры. И с самого начала, приходившим к нам людям в аспирантуру и в докторантуру, я объяснял, что наша задача здесь заключается в том, чтобы построить изучение Библии на тех же самых основах нормальной филологической, исторической методологии, на каких строит, скажем, библистика сейчас у нас в европейских университетах. Как раз тот факт, что общецерковная аспирантура, докторантура довольно тесно поддерживает связи с европейскими университетами, очень многому здесь облегчило вот ту задачу, которую я и мои коллеги перед собой поставили, то есть создание внутри церкви какой-то библистической школы, которая ориентировалась бы на современные европейские стандарты.
А это как-то может быть связано с вашей второй программой в Вышке?
Это немножко разные вещи. Смотрите, если говорить про библистику как таковую, то я бы дал библистике такое определение. Библистика – это наука историко-филологического цикла, который изучает Библию. Это изучение может быть полезно для людей в самых разных областях. Для людей церковных, для людей нецерковных, для людей, которые просто хотят изучать древний мир, которые хотят изучать древние языки. Я бы сказал, что контекст светского учебного заведения и контекст духовного учебного заведения – это разные контексты. Потому что в одном случае люди изучают библистику, имея в виду конкретно вот, теологическую церковную перспективу, в другом случае перспективы могут быть самые разные. Но методология, думаю, должна быть одна и та же, потому что, как и с любой другой наукой, историко-критические вещи, они одинаковые, что для изучения литературы Древней Греции, Древнего Рима или с изучением библейской литературы. И, конечно же, здесь, мне кажется, очень важным моментом, очень важной платформой для создания библистики как школы, которая может быть полезна и для истории и культуры, и для церковного контекста, и для светского контекста, является вот то начинание, которое мы предпринимаем в высшей школе экономики. Если кому-то покажется интересным, то все детали можно узнать в интернете очень просто. Надо набрать «Высшая школа экономики, библистика». И вы получите ссылку на сайт, где все будет находиться на месте.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы этот разговор с вами еще продолжим и про библистику, и про академические программы, и про переводы. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был академический руководитель бакалаврской программы «Библистика. История Древнего Израиля» в Высшей школе экономики, российский лингвист, библиист Михаил Селезнев. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Всего хорошего. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».